Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Реклама.
Пойми, дело не в тебе, но ты не молодеешь и требуешь слишком много внимания. Нам пора расстаться.
Рома, хватит болтать со стиральной машиной. Едем в Эльдорадо.
Сдайте старую технику и получите скидку на новую. Это называется выгодная утилизация. Подробности в магазинах Эльдорадо. Акция действует с 30 марта. Эльдорадо. Качество по лучшей цене.
Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
В это воскресенье тема программы «Боль в жизни пациента и практики врача поликлиники». Гость в студии – главврач сети семейных медицинских центров «Клиника семейная» Павел Бранд.
Ведущий программы Кирилл Калистратов. В это воскресенье после 12 часов. Врачи и пациенты.
Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом Екатериной Собчак. По субботам после 6 вечера. Личные обстоятельства.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы начинаем. 14 часов и 5 минут. Всем добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники». И сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю вам гостя, это Александр Воронцов, Александр Валентинович. Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, Александр Воронцов – это заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук. Я все правильно называю?
Абсолютно правильно.
Как несложно догадаться, у нас в гостях вы сегодня как раз потому, что, и вы мне за эфиром сказали, да, Северная Корея не сходит с заголовка в последнее время. Хотя, если честно, мне кажется, несколько иначе. Я задавал вам вопрос, и хочу вам его сейчас еще раз в эфире задать. Северная Корея насколько серьезно коммуницирует в международном смысле, на международном уровне. Есть ощущение, что она не коммуницирует, оставаясь всегда закрытой, оставаясь всегда самой о себе на уме, но при этом, как мы видим, она действительно в заголовках. Почему так происходит?
Ну, во-первых, конечно, КНДР страна своеобразная, но сказать, что она стремится к самоизоляции, это совершенно было бы неверно. Она член ООН, она член многих специализированных организаций ООН, практически всех. Она в других многих международных организациях активно участвует. Там, скажем, движение неприсоединения в свое время было влиятельным. И многое-многое другое. То есть она абсолютно стремится к активному участию в международных делах. Другое дело, что не все члены ООН хотят ее полноправное участие. Вот Соединенные Штаты, их союзники, Япония прежде всего, отказываются нормализовать отношения с КНДР, отказываются установить дипломатические отношения, что, в общем-то, нонсенс, учитывая, что все эти государства члены ООН, отказываются заменить там вот уже архаичные соглашения о перемирии 1953 года, то есть о временном прекращении боевых действий, на мирный договор и так далее, и так далее. КНДР сама абсолютно не стремится к самоизоляции.
Давайте тогда, знаете что, немножко все-таки об истории надо рассказать и о том, как вообще происходило. Почему вначале такой вопрос задавал? Есть ощущение, что вот никаких контактов, кроме, допустим, с Китаем или, возможно, какой-то Японией, да, при том, что я так полагаю, что эти территории раньше были японскими колониями, если я правильно помню. И это было еще в начале 20 века.
Ну, если вы говорите о Корее, то да, да. С 10-го года по 45, с 1910 года по 1945 год Корея была колонией Японии. С 1905 года Япония установила протекторат, а в 1910 году уже окончательно аннексировала. Это было. Если вы говорите про Китай, то это другая история.
Да, да. С Китаем, просто у меня такое ощущение, что с Китаем сейчас какие-то есть отношения, деловые контакты или еще что-то наиболее плотные для
Северной Кореи. Ну, безусловно, Китайская Народная Республика и Советский Союз, а сейчас Россия – это главные партнеры, дружественные государства по отношению к КНДР. И у нас, у Китая остался еще старый договор о дружбе, взаимопомощи и взаимной помощи 61-го года. Мы тот же 61-го года соглашение Советского Союза заменили на новый договор о добрососедстве, сотрудничестве. То есть нас связывают межгосударственные отношения, в том числе выраженные в юридических важнейших документах, экономическое сотрудничество, гуманитарное сотрудничество. Конечно, Китай и исторически он был, так сказать...
Но это вызвано политическим строем, я так полагаю. Вот эта дружба, которая сохраняется по сей день, она вызвана изначально политическим строем.
Ну, понимаете, политические режимы, правительства приходят и уходят, а стратегические интересы, геополитические реалии остаются. Китай всегда был ближайшим партнером, когда-то сюзереном, так сказать, традиционно, веками, так сказать, там отношения китайско-корейские, они измеряются тысячелетиями. А не только вот последними десятилетиями, когда там другие политические режимы установились. Так что тут есть и, конечно, реалии современного дня, в том числе идеологическая, политическая составляющая, но и огромный пласт исторических взаимоотношений.
Чтобы понимать всю, весь этот клубок северокорейский, да и вообще корейский, северокорейский, южнокорейский и всех отношений, которые там происходят. Я думаю, правильно ли начинать смотреть на послевоенный период, на этот полуостров?
Ну,
с чего начинается история КНДР? Вот так вот, да?
Ну, безусловно, история КНДР и история Республики Кореи на юге Корейского полуострова начинается с 1945 года, когда внешние силы, международный фактор освободил Корейский полуостров от японского колониального господства.
Ну, что вы называете внешний фактор? Это окончание войны американцев и японцев, когда японцы получают, грубо говоря, статус побежденных, и, соответственно, все их активы, территории делятся. Я правильно понимаю?
Ну, не делятся, безусловно. Это разгром, да, это разгром милитаристской Японии коалиционными союзническими силами, к которым подключился и Советский Союз, как мы знаем, на последнем этапе Второй мировой войны, в том числе войны на Тихом океане, и освобождение Кореи. Оно стало реальностью благодаря победе союзных держав, в том числе и в боях на Корейском полуострове, которую вела советская армия в августе 1945 года. И возникла новая реальность, открылась новая эпоха. Да, Корея получила возможность для самостоятельного независимого развития, но в силу вот сложных внутренних факторов, внешнего влияния, внешнего фактора в лице там, вот Советского Союза, США прежде всего, вот возникло два корейских государства.
Можно ли говорить о том, что история Кореи чем-то напоминает историю побежденной Германии, когда она делится на тоже два разных государства в пределах одной небольшой страны, здесь как-то на полуострове побольше чуть-чуть места, да? Чем-то похоже ведь, скажите?
Нет, но это сравнение совершенно некорректное. Побежденная, вот именно побежденная Германия, которая была источником, зачинщиком Второй мировой войны, и многие совершили массу военных преступлений и прочих, она была действительно разделена, это и наказано. Корея была колонией, она не была участником и тем более уж зачинщиком вот войны, агрессивной войны Японской империи на Дальнем Востоке. То есть тут надо понимать, различать агрессию и жертвы агрессии.
Я здесь, наверное, больше не в агрессии говорю, тогда я просто немножко переведу в другое русло. Разграничение на северную и на южную. Такие близкие внешне, и такие очень разные. Как произошло?
Ну, чисто внешне можно найти какие-то там параллели, но... И вот в документах Советской армии в 1945 году, там, в выступлениях наших военачальников, и там, что мы, Советская армия пришла освободить Корею, не порабощать, а освободить, и дать ей возможность создать новую демократическую страну. И вот в связи с этим я даже хочу зачитать тут, чтобы много кривотолков о том, что Советский Союз испытывал изначально агрессивные намерения создать там советский строй и так далее, не было таких совершенно задач. Вот 20 сентября 1941 года директива Ставки Верховного Главнокомандующего за подписью Сталина и Антонова. Пункт первый. Это значит маршалу Василевскому, военно-командующему Приморскому округом, который вот руководил конкретно развитием ситуации на Корейском полуострове. Угу. На территории Северной Кореи советов и других органов советской власти не создавать и советских порядков не вводить. Содействовать установлению в Северной Корее буржуазной демократической власти на базе широкого блока всех антияпонских демократических партий и организаций. Частная и общественная собственность граждан находится в Северной Корее, находится под защитой советских военных властей и так далее, и так далее. То есть это действительно освобождение страны и предоставление ей возможности развиваться самостоятельно.
Почему? Такой немножко сейчас отстраненный вопрос будет, но это, кстати говоря, один из наших слушателей задает. Я сейчас прошу прощения, возможно, не... найду этот вопрос. А, вот, Александр Фельман. А почему Корейский полуостров так и не стал местом для советских баз, в отличие от Восточной Европы? Потому что место достаточно интересное. Ну, то есть оно как бы максимально близко тебя приближает к тому самому... Ну, потом, да, в ходе Холодной войны выяснится самому злейшему врагу, буквально через Тихий океан. А, при том, что на в Восточной Европе это было, при том, что самое близкое место тогда наши прекрасные друзья на Кубе это было. Почему не стало в Северной Корее?
Ну, потому что КНДР проводила независимый курс. А мы уважали всегда не на словах, а на деле ее независимость. Да, мы были союзники, и договор 61-го года между Советским Союзом и КНДР включал пункт и о взаимной военной помощи в случае неспровоцированной агрессии против КНДР. Но он не предполагал размещение советских баз военных. Мы вывели войска, вот после освобождения мы вывели войска из северной части Кореи в 1948 году, и больше там советских войск никогда не было.
Это странно, честно. Для меня это странно. Я не понимаю, у нас как бы такие уважительные и доверительные отношения со всеми друзьями, но при этом это никогда не мешало вот в том же самом военном взаимопартнерстве обмениваться какими-то теми же самыми военными базами. В Северной Корее несколько иначе. То есть как бы, ну, вы говорите о том, что это, да, уважение и собственный курс. Ну, одну базу-то какую-то можно сделать, поставить, да, уважаем, мы никак не вмешиваемся, вот на всякий случай, если вдруг какая-то агрессия, тем более она там, знаете, как-то ее мотивировать, аргументированно сказать о том, что она возможна, достаточно просто было, мне кажется, в то время.
Ну, понимаете, значит, военно-политическое руководство обеих стран сочло это необязательным и не увидела в этом необходимости. И тут надо вот, что в 75-м году, когда КНДР, и там в 70-е годы, когда она вступила в движение неприсоединения, а тогда движение неприсоединения было очень влиятельным, международной силой, много государств, так сказать, включало в себя. А Южной Корее в это же время отказали во вступлении в движение неприсоединения, именно потому, что на территории Южной Кореи были иностранные военные базы, иностранные военные войска, и она не могла считаться неприсоединившимся нейтральным государством. А КНДР свой статус нейтрального и независимого государства реально соблюдала и соблюдает.
Давайте немножко попрошу вас, Александр, давайте вернемся к тому самому разделению Корейского полуострова на две северные и южные части. Как это происходило более подробно?
Ну, история такова, вкратце, что когда Советский Союз...
Вкратце не надо, более подробно.
С удовольствием. Да. Когда Советский Союз счел для себя возможным положительно откликнуться на настоятельные просьбы союзников по антигитлеровской коалиции США и Великобритании, США прежде всего, подключиться и вступить в войну против Японии, это, в общем, решение было принято на Ялтинской, оформлено на Ялтинской конференции 1945 года в начале, да, то уже возникла практическая необходимость разграничения, определить и разграничить сферы военных действий, боевых действий союзных войск. И была выбрана 38-я параллель на Дальнем Востоке, которая разделяет, как известно, не только Корейский полуостров, она разделяет и, кстати, остров Хоккайдо. И северная часть острова Хоккайдо также отходила в сферу военной ответственности советских войск. Но когда военные действия начались, там Труман специально позвонил Сталину, попросил, что тут по Японии работаем американцы, чтобы там не было каких-то там столкновений. Давайте вот
Хоккайдо... Вы оставайтесь на материке, на островах.
Нет, Хоккайдо мы отработаем сами, да. Угу. Сталин не стал возражать. То есть это временная разграничительная линия, военные ее придумали для решения военных задач, то есть разгрома японских войск и принятия капитуляции японских войск. И вот она, к сожалению, на Корейском полуострове так и осталась до сих пор уже как фактически граница двух государств.
Насколько серьезны были военные действия на Корейском полуострове в тот момент?
Там на Корейском полуострове боевые действия вела только, исключительно, советская армия. И они были, ну,
достаточно... Какого рода боевые действия?
Полномасштабные.
Полномасштабные.
Ожесточенные, кровопролитные. Мы громили японские базы военные, которые были большей частью расположены по побережью Японского моря. Там целая серия городов, портов, укрепленных военных таких укрепрайонов. И мы их один за одним брали, так сказать, штурмом. 25-я армия продвигалась по побережью, там узкая такая равнинная часть между морем и горами. А в тыл им забрасывался морской десант, там специальный был отряд морской пехоты под командованием Героя Советского Союза Леонова, настоящий Рэмбо. Ребята такие, они в Великой Отечественной войне участвовали там в Норвегии, на Северном флоте, уже большой опыт получили, были усилены частями морской пехоты Тихоокеанского флота. В общем, они там захватывали в тылу с моря выбрасывались, захватывали ключевые объекты, удерживали их до подхода сухопутных сил. И вот так сначала там Раджин, потом Чонджин, потом там Хэнам.
И вот так вот с севера на юг, да, вдоль всего побережья.
Да. И бои были кровопролитные, японцы ожесточенно сопротивлялись. И, так сказать, но и боевой опыт, и очень грамотная подготовка, планировка военных операций, исполнение, героизм безусловный наших войск, слаженность действий разных и сухопутных, морских, воздушных сил. В общем-то, все достаточно быстро. Там 8 августа начали, там к 24 августа завершили. Но мы потеряли вот чисто исключительно на корейской земле около 2000 убитых и раненых. И там были, ну, настоящие случаи героизма проявления и повторения, скажем, там, подвига Гастелло, так сказать, вот летчики наши сбитые направляли свой самолет, не выбрасывались парашютами. Там Марина Цуканова, такая санитарка, так сказать, попала в плен, выносила бойцов с боя, попала, когда японцы пришли в контратаку, попала к ним в плен. Потом нас через несколько часов отбили, но ее пытали, она там глаза выкололи, в общем, изрезали. Герой Советского Союза посмертно получила. В общем, это была полномасштабная и очень ожесточенная, но при этом великолепная с точки зрения военного искусства осуществленная военная операция.
Южнее 38-й параллели работали
они
англичане,
не работали,
американцы?
Должны, это американцы должны были быть, но они высадили войска уже после подписания в Южной Корее, они высадили войска свои после подписания капитуляции. Япония 2 сентября, да, на борту, так сказать, крейсера, линкора, извините, Миссури. Через несколько дней после этого американские войска высадились в Южной Корее без одного выстрела и приняли просто уже капитуляцию сдавшихся японских войск.
Слушайте, такая интересная ситуация. Сколько происходило, как долго, получается, это происходило? Участок для Советского Союза, ну, вот то, что сейчас Северная Корея до 38-й параллели, был под контролем примерно к какому моменту?
Ну, это дальше все, ситуация развивалась по согласованию между союзниками. Мы вывели войска свои из Северной Кореи в 1948 году. Американцы вывели войска из южной части Кореи в 49-м году.
Нет, вы сейчас говорите 8 августа 45-го года, значит, я понимаю...
Когда Советский Союз вступил в войну против Японии.
Да.
Боевые, активная фаза боевых действий продолжалась примерно до 24 августа.
То есть, по большому счету, единственный, кто вывел боевые действия на этом полуострове, это был Советский Союз, остальные все пришли уже только тогда, когда японцы...
Но, к сожалению, об этом мало кто знает, и сейчас это сознательно замалчивается. В Южной Корее об этом, даже в Америке об этом мало знают, не любят говорить о роли Советского Союза и Советской Армии, которая сыграла важнейшую роль в разгроме японской, мощной Квантунской Армии, да, там же три фронта было, огромные, да, вот вообще боевые действия, три фронта было создано, Забайкальский, первый, второй, Дальневосточный, вот Корея, это первый Дальневосточный фронт. И разгромили там очень быстро более миллионная военная группировка, сухопутная мощная армия.
Слушай, ну я правильно понимаю, что с самого начала боевых действий весь корейский полуостров был отрезан от материковой части, и, соответственно, вот как мы говорили, советские войска шли с севера на юг, и, соответственно, все, кто находились на южной оконечности полуострова, не имели никакой, ну, кроме там воздушной и морской связи с материковой частью.
Нет, не сразу. Это же был единый плацдарм, огромный, даже не плацдарм, конечно, а район, военный район действий Квантунской армии. И чтобы дойти до Корейского полуострова, нашим войскам сначала приходилось громить их в Маньчжурии. И вот та же 25-я армия, она воевала и несла потери еще до вступления, собственно, на Корейский полуостров. Чтобы дойти до Корейского полуострова, нужно было разгромить японские войска в прилегавших к Корейскому полуострову районах Маньчжурии.
Что Советский Союз получает в благодарность за подобную помощь?
Благодарность корейского народа. Ну, то, что там по итогам и войны против Японии мы там восстановили свои, так сказать, права над нашими территориями, там Южный Сахалин, Курильские острова, это известно. Вот. А на Корейском полуострове никаких и не предполагалось, и не было получено никаких приобретений. Мы действительно пришли, как вот тут было указано, как освободители и только.
Слушайте, как освободители? Корейский народ относился к японцам и к Японии как?
Ну, в большинстве своем до сих пор корейский народ, и что на севере и на юге, японцев, мягко говоря, не любит. И память о колониальном прошлом, она очень жестокая. Другое дело, что в правящей элите Кореи там, конечно, сформировалась значительная влиятельная группа коллаборационистских слоев, которые сотрудничала, там кто-то вынужденно, кто-то уже не так добровольно с японской администрацией, там и бизнес, и политические, там другие какие-то структуры. То есть какая-то часть общества воевала с оружием в руках, там партизаны были антияпонские, тот же Ким Ир Сен руководил одним из крупных отрядов партизанских, реально воевал, да, то есть по-разному, но в большинстве, в подавляющем большинстве, конечно, вот за те преступления, которые были совершены, унижение корейского народа в период колониального господства, подавления, оно до сих пор вызывает в корейцах, ну, так скажем, весьма отрицательные чувства по отношению к Японии.
Имея общего врага ранее, имея тот момент, что весь корейский полуостров приходит к освобождению в 48-м году.
45-м.
В 45-м
освобождение.
Начинаются боевые действия, в 48-м мы уже ушли.
Ну, да. Нет, в 45-м начались и завершились, естественно.
Все, да, хорошо, да, в 45-м.
Освобождение состоялось.
Как произошло так, что люди одного полуострова начинают не любить друг друга?
Но политическая, внутри политической ситуации в Корее была очень богатая и пестрая. Когда вот это освобождение состоялось, то преимущественный спектр политических сил, а это были активные, там была масса организаций, партий создавалось, и большинство из них было левого толка. Коммунисты тоже были, достаточно существенные, но не преобладающая часть. Но большинство было левого толка, и началась вот внутриполитическая борьба. Но руководство, административное управление осуществляли военные администрации на севере по соглашению между союзниками. На севере советская армия, на юге американская армия. И американцы привезли, сделали ставку на Ли Сенмана, который им долго, там несколько десятилетий проживал в США, уже очень пожилой человек, его привезли на американском военном самолете, и в конце концов он стал первым президентом Южной Кореи, да, Республики Кореи, которая была первой создана. А не сразу тоже, но со временем к руководству политическим движением в Северной Корее пришел Ким Ир Сен, который во время Второй мировой войны, Отечественной войны, там, 42-го года, был у нас в составе, там, под Хабаровском была 88-я специальная стрелковая бригада, состоявшаяся в основном из китайцев-корейцев, которые, ну, партизаны, которые воевали против японцев, были вынуждены, вытеснены японскими войсками, вот. И вот пошел, так сказать, такой водораздел постепенно.
Политический.
Да, там стали подавлять на юге левое движение, просто сначала запрещать, они стали, там революционная ситуация реально была, их стали загонять в подполье, они в конце концов довели, стали, взяли за оружие, там была реально гражданская война, когда там воинские части переходили на сторону восставших, все это жестоко подавлялось. И левых, в том числе вот эту яркую плеяду политических деятелей, их просто отстреляли. Там десятки, вот этот террор был там. Вот сейчас южнокорейские ученые посчитали, что от рук белого террора на юге погибло в два раза больше человек, чем от рук красного террора на севере. Со временем, когда, ну, началась холодная война, да, сначала мы были союзниками, как-то взаимодействовали нормально, потом начали, так сказать, ситуация изменилась. Было совещание, важным тут документом, событием стало московское совещание министров иностранных дел России, Советского Союза, извините, Великобритании, США в Москве, декабрьское, значит, 45-го года, где было принято решение о временной пятилетней опеке над Кореей, чтобы подготовить корейское население...
В каком году еще раз?
В 45-м, в декабре 45-го года. Чтобы подготовить население к проведению всеобщих выборов и созданию своего собственного правительства. Но корейцы, которые настрадались под японским колониальным господством, большинство политического спектра восприняло это отрицательно.
Эту опеку как, ну, как новое, да, колониальное правительство.
Да, новый вид колониального. Да. Да. Нас вроде освободили, белые пришли, чужие войска, а теперь, да, нам снова говорят, что независимость вам не положена.
И... Мы должны вас подготовить. Александр, я прошу прощения, не то чтобы я хотел бы остановиться, но нам нужно прерваться, у нас сейчас будет выпуск новостей, а после этого мы обязательно продолжим. Дорогие друзья, я вижу все ваши сообщения, читаю их, особенно сейчас во время новостей, и чуть-чуть позже буду уже их задавать нашему гостю, а потом уже и к звонкам перейдем. Договорились, сейчас новости, скоро вернемся.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14.35. Мы продолжаем. Сегодня рассуждаем и вспоминаем о том, как развивалась история Северной Кореи. У нас в гостях заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Александр Воронцов. Александр Валентинович, еще раз вас приветствую.
Да, очень приятно.
Всех также приветствую, кто к нам только что подсоединился. Буквально коротко напомню, на чем мы остановились до выпуска новостей. Пятилетняя подготовка, о которой договорились союзники Англия, Америка и Советский Союз для всего корейского полуострова, на которую так посмотрели достаточно неприятливо, потому что Северная Корея, в принципе, корейский полуостров только освободился в результате этих действий от японской оккупации, а здесь им говорят еще новые союзники о том, что вы пока не готовы и все решения согласовываете с нами. Они к этому отнеслись критически. Далее. Вопрос. Вот, вопрос, который я храню еще с той части программы. Вы сказали о том, что как стали развиваться, в том числе, то, что была яркой и разносторонней политическая игра после того, как освободилась от японского, да, от японской оккупации полуостров. Но при этом решения согласовывались с военным командованием союзников на северной части выше 38-й параллели с советским, ниже с американским. Но ведь это тоже не самостоятельность.
Ну, безусловно, это не самостоятельность, это реалии, да, были военные администрации советско-американской в двух частях, которые, а как после разгрома войны, как обеспечить нормальную жизнь, как безопасность, как порядок, правопорядок обеспечить, uh-huh, без военных сил, да, без полиции и так далее. Конечно, были созданы комендатуры, у нас была гражданская администрация создана при военной комендатуре, так сказать, там 98 комендатур было по всей Северной Корее, там советские, пока советские войска были, которые обеспечивали вот законный порядок, да, и как бы безопасность. А как иначе? Вот, американцы, как только вошли, вот, я говорю, в первых числах сентября, первый указ там генерала Арнольда был слушаться только меня, только мой приказ, он, так сказать, имеет силу, все остальное забудьте. Вот, и сделали ставку, ну, там, значит, было соглашение, ну, вернемся, да, к московскому совещанию министра иностранных дел, трех стран-победительниц о введении опеки. Вот политический спектр Кореи, всей Кореи, фактически отверг эти решения как несправедливые. И до этого мы делали, вот как вот я зачитал документы, эту директиву ставки, ставку на местные, в общем, буржуазно-демократические силы, антияпонские. Uh-huh. И в Северной Корее это был не Ким Ир Сен, это был Чо Ман Сик, это один из видных деятелей буржуазного демократического толка. Вот он был в Корее, там он, его называли еще корейским Ганди, ненасильственные акции протеста, не покупать японских товаров. Вот, он был и редактором крупнейшей газеты корейской «Чосон Ильбо» при японцах. Вот на него делали ставку, но он тоже отверг решение московского совещания, а мы были такие принципиальные. Но есть решение союзников, мы взяли обязательства, мы должны их выполнять. И вот произошел водораздел. Кто за опеку, тот типа того с нами. Кто против опеки, тот не с нами. И вот Чо Ман Сик тоже против оказался.
А Ким Ир Сен?
А Ким Ир Сен, да. И вот с тех пор Ким Ир Сен и коммунисты стали, так сказать, более активную роль и, так сказать, играть, и мы тоже переориентировались, вынужденно переориентировались. Американцы более гибкие оказались, когда они увидели...
Правда? То есть, в принципе, как сказать... Расход в политических строях, да, демократический или коммунистический, был вызван не тем, что в Советском Союзе был коммунизм, а тем, что два лидера корейских, один был за вот подобную опеку, а другой против. То есть, ну, если бы демократический представитель был
процесс
за...
Процесс был очень динамичный, это один из этапов. Но я говорю, как вот эта динамика проявлялась, развивалась. Конечно, выбор, в конце концов, социально-экономической системы состоялся. И я говорю, что во всей Корее вот левые движения, левые, не обязательно прокоммунистические, но левые были сильны. И симпатии к тому, что было в Советском Союзе, да, так сказать, там, успехи, там, скажем, в том числе экономического строительства в тот момент там были очевидны. Это все было. И потом пошла уже поляризация. И плюс началась холодная война. И...
Ну, поляризация пошла как раз вместе с холодной войной.
Все совпало, да.
Естественно.
Совпало. И сначала мы не хотели, я уж не говорю о том, что не форсировали никаких там преобразований социалистического толка, а потом они, так сказать, социалистические направленности фактически пошли. Там земельная реформа была проведена. Она необходима была для всей страны. Но в северной части она произошла быстрее и более радикально. Когда там, значит, излишки земли были изъяты, там же 4%, ну, помещиков владели 60% всего земельного фонда. Вот им по 5 гектар оставили, а все излишки потом, значит, были безвозмездно перераспределены между теми, кто землю обрабатывает. В Южной Корее это все дольше гораздо там. И было решение двух держав, ну, всех союзных держав, но в данном случае на Корейском полуострове США, Советский Союз, о том, что должна быть денофикация, да, так сказать, всех коллаборационистов, которые сотрудничали с Японией, устранить. Вот на Северной Корее это было реализовано, на юге нет. Американцы оставили, в частности, ту же самую полицию, которая, как красная тряпка, своей жестокостью прославилась, которая была при японцах. И фактически вот аппарат управленцев, которые сотрудничали с Японией. Почему? Потому что это были антикоммунисты, и их использовали как ударную силу для подавления того левого движения, которое было преобладающим среди общества.
То есть, по сути, мы можем сказать, что вот все, что севернее 38-й параллели сформировалось политически гораздо быстрее, чем на юге, а юг, соответственно, уже отталкиваясь от того, что сформировалось выше, сделал просто противоборствующую структуру.
Не совсем так. Говоря. Процессы шли активно, и 38-я параллельная, она же была такая, не была непроницаемой.
Да.
Шла миграция с севера на юг, и вот там раскулаченные на севере богатые бежали на юг.
Да.
Тех начали подавлять, просто отстреливать левых, они стали спасаться, на север двигаться. Но когда, значит, застопорилось сотрудничество двух администраций, там два совещания было совместных проведено, представители двух администраций, ну, вот холодная война, сотрудничество стало, американцы взяли курс, там Лисенман был очень активен, на создание сепаратного государства. Уже не единого общенационального выбора, а сепаратного. И они через ООН это протащили, где у американцев, естественно, было подавляющее большинство, и, в общем, так сказать, это было им несложно все сделать. И был сделан курс на создание Республики Корея. И вот там были проведены выборы. И 15 августа в первой была провозглашена Республика Корея. А уже после этого, 9 сентября, была 48-го года. Все в 48-м году происходило. КНДР. При этом были попытки не допустить, то есть раскол стал юридической реальностью, были попытки не допустить. Вот в апреле 48-го года в Пхеньяне было совещание крупное представителей политических сил, политических организаций севера и юга, куда приехали с юга в Пхеньян все лидеры, кроме Ли Сунмана. Там и Ким Гу, это было временное правительство во время колониального господства, было временное правительство Республики Кореи в Шанхае, так сказать, в изгнании. Крупный деятель буржуазно-демократического. Ну, большинство приехали, пытались договориться, как бы предотвратить раскол. Но...
Почему не получилось?
Просто а потому что странно, Ли Сунман и группировка Ли Сунмана, и правая, и главное, что они активнейшим образом поддерживались американцы, это был выбор американцев, и они использовали своих союзников в виде Ли Сунмана, курс на создание сепаратного государства, потому что будет государство, и уже с государственной силы можно будет весь полуостров, так сказать, брать под свой контроль. Вот, как законно избранное, да?
Да.
Вот. И был курс, это было проведено, выборы были проведены в Южной Корее, так сказать, Ли Сунман победил, был провозглашен президентом. И вот, значит, первое, это 15 августа, это создание Республики Кореи на юге, 9 сентября создание КНДР на севере, причем выборы проводились и на юге тоже подпольно, в Верховное Народное Собрание КНДР, которое потом называлось КНДР. И за... В Верховном Народном Собрании КНДР половина места была зарезервирована за представителями юга. Ну, там, южане, там, американцы говорят, все пропагандистские были, так сказать, маневры. Но это факт. И вот возникло два государства, каждое из которых претендовало, что только оно является легитимным, единственно легитимным, другие это, так сказать, узурпаторы. И что оно тут абсолютно... распространяет свою юрисдикцию на весь Корейский полуостров.
Может быть, я сейчас задам вообще совсем глупый вопрос человека, который в этом не разбирается, но все равно. Как до Холодной войны, до начала Холодной войны, да? А это значит, что Советский Союз и Америка еще не настолько не любят друг друга. Да, имеют один знак, да, там плюс. Имея то, что корейский народ в принципе един, а еще более един, потому что был у него общий враг Япония, да, тоже знаем стак плюс. Как при всех вот этих знаках плюс получилось два совершенно разнополярных государства? Я не понимаю, честно. Америка и Советский Союз выступают на этой территории как союзники. Проходит после 45-го всего 3 года. До Холодной войны еще несколько лет.
Она уже в разгаре, 48-й год, 47-й, она уже в разгаре, Холодная война.
Уже все-таки?
Конечно. Это критически важный фактор. Были союзники, да, как говорится...
И перестали.
И перестали.
Хорошо, да. Ладно, тогда немного перехожу к вопросам. 92-й спрашивает, правда ли, что в 70-х Корейская Народно-Демократическая Республика была более экономически развитой страной, чем Южная Корея?
Совершенно справедливо. До начала 70-х годов КНДР опережала в своем развитии Южную Корею. Ну, надо сказать, что там была база еще при японцах создана, японцы же, так сказать, рассматривали как свою территорию, а северная часть Кореи богата полезными ископаемыми, там вся таблица Менделеева, кроме углеводородов. И это был крупнейший, так сказать, экономический район, который питал японскую армию промышленной продукции, боеприпасы, но прежде всего ВПК, ну, конечно, инфраструктура развивалась. Советский Союз там огромную помощь оказал также вот в дальнейшей индустриализации. Мы построили с нашей помощью, да, было построено 92 или 93 крупных предприятия, прежде всего вот в сфере тяжелой промышленности. То есть в плане ВПК, извините, ВВП, вот, в плане индустриализации, в плане электрификации страны. КНДР опережала Южную Корею до начала 70-х годов. Более того, когда Пак Чун Хи, диктатор, да, который путем военного переворота генерал захватил власть в Южной Корее в 61-62 году, он задумался, почему Южная Корея так катастрофически отстает и проигрывает экономическое соревнование. И он увидел, что один из рычагов, инструментов важнейших, которые помогают успешно развиваться Северной Корее, это плановое планирование. И он начал, тоже внедрил плановое, так сказать, вот при генералах, при Пак Чун Хи и при двух его последователях, двух генералах, там, значит, был потом Чон До Хван РДУ, в Южной Корее было реализовано 7 пятилеток. Они взяли Северную Корею, но только что, конечно, большая разница. В Северной Корее, как и в Советском Союзе, это план директивное планирование, план – это закон, а там индикативное, рекомендательное, ну, так сказать, мерами экономического стимулирования. Но важность планирования была понята на юге, и они это успешно использовали для потом создания своего экономического чуда.
А известно ли вам такое понятие, Александр Фельдман спрашивает, как корейская партизанская пехота Объединенных Наций? Практически это была единственная антикимовская вооруженная оппозиция в КНДР, выступавшая за единую Корею.
Ну, я не слышал про такую организацию.
Вообще вектор на единую Корею, он хоть где-то проступал, хоть в какое-то время?
Ну, безусловно, я же вот повторяю, и с севера исходил, и патриоты там, скажем, демократические лидеры на юге пытались предотвратить раскол. Они выступали против этих сепаратных выборов на юге. И именно в Пхеньяне были вот эти два совещания, ну, апрельское наиболее крупное, представители севера и юга, чтобы не допустить раскола, выработать общую платформу. Но Америка уже четко взяла курс на создание сепаратного отдельного южнокорейского государства. И вот, значит, с опорой на группировку Ли Сын Мана, политические силы, они это реализовали. Конечно, и все же, так сказать, за объединение, так сказать, выступают. И всегда это заветная мечта, цель, так сказать, всего корейского народа, на севере Кореи в частности.
Ну, в принципе, это, то есть я, получается, с самого начала, в 48-49 году уже стало ясно, что раскола не миновать.
Ну, в 48 году он стал реальностью, уже юридически два государства возникло. Но каждый из них претендовало на легитимность, распространяло свою юрисдикцию на весь полуостров, и это привело к Корейской войне, это была силовая попытка объединения.
50-51 годы.
Да, 53-е годы.
53-е годы. Да. Как она прошла, чем она закончилась?
Ну, началась она как гражданская война двух Корей, но очень быстро конфликт был интернационализирован, и туда вмешались великие державы. Ну, кто начал? Обвиняют северян, все говорят, что это северяне первые начали, ну, большинство, так сказать, да, так сказать, политиков, политологов. Но я в этой связи вот всегда привожу, мне очень кажется удачным, формулировка такого знаменитого ведущего специалиста по Корейской войне, американского профессора Брюса Каммингса, который очень фундаментально эту проблему изучал, известные труды очень написал, там, в частности, «Источники Корейской войны», где он сказал, что вот 25 июня 50 года было бы правильно назвать не днем, когда началась Корейская война, а днем, когда Малая Корейская война переросла в Большую Корейскую войну, потому что, начиная с 49-го года, 49-50, на 38-й параллели шли постоянные боестолкновения с достаточно крупными силами. Обе стороны стремились, ну, к силовому объединению. И Ли Сын Ман постоянно призывал к походу на север и был убежден. Ну, достаточно сказать, что уже в 53-м году, когда война, так сказать, заканчивалась, американцы признали, что победить невозможно, пошли на заключение соглашение о перемирии, которое до сих пор действует, там нет подписи южнокорейской стороны. Там подпись представителя КНДР, американского генерала и командующего китайским корпусом добровольцев. Ли Сын Ман категорически отказывался подписывать. Он говорит, я буду один воевать до победного конца за объединение. Вот. И война началась. Северная Корея оказалась лучше подготовлена, более сильной военного отношения. Она за течение месяца дошла до Пусана. Это самый южный город, крупный порт. Американцы быстро, в отсутствие нас в Совете Безопасности, мы бойкотировали там заседание, в тот момент провели резолюцию, обвинившую Север в агрессии, назвали ее агрессором. Это уникальный случай, когда ООН, организация, созданная для
безопасности
да. и поддержания мира, выступила в качестве воюющей стороны, призвала, поручила Соединенным Штатам создать коалицию. Ну, это были в основном, конечно, американские войска. Ну, надо сказать, американцы-то еще до этих всех решений ООН уже начали бомбить северокорейские войска, используя свою авиацию широко. И высадили десант в тылу, морской десант, там командовал МакАртур, мастер десантных операций, прославленный генерал американский. Но надо сказать, что вот в Корее-то его звезда и закатилась. Вот. Накопили вот на том Пусанском плацдарме на юге, там уже большое преимущество создали войск, и одновременно с двух сторон ударили, так сказать, и корейская, северокорейская армия оказалась в окружении, ситуация резко изменилась, и американцы планировали, конечно, одним ударом покончить не только с КНДР, но и с Китаем, ведь Китайская Народная Республика была создана всего за несколько месяцев до этого, да, 1 октября 1949 года, а это 50-й год. И хотели сразу вот этой коммунистической, значит, угрозой на Дальнем Востоке покончить. И пошли, мандат ООН поручил МакАртуру восстановить статус-кво, то есть освободить до 38-й параллели. Ну, конечно, на ней никто не остановился.
Все пошли дальше.
Пошли дальше, приближались к границе Китая. И там не собирались останавливаться, и китайцы это поняли, Мао Цзэдун. И принял решение, что пойдут, и уже начали бомбить, и американская авиация начала бомбить промышленные центры в Маньчжурии. Вот. И Китай принял решение послать корпус добровольцев, 2 миллиона носильщиков, ну, миллион солдат, миллион носильщиков, потому что это была не моторизованная. То есть вот большой урон, такой критический урон армии КНДР нанесла американская авиация, потому что это была моторизованная армия, которую мы создавали, тренировали, помогали, танки, там, автомобили. У китайцев этого ничего не было, и американский МакАртур понадеялся, что также американская авиация мощная, она тогда была безраздельно господствовала в воздухе, что она также легко и безнаказанно уничтожит и китайский. Но они были, это крестьянская партизанская армия, у них не было танков, у них не было крупной техники. Вот носильщики понесли на себе там минометы, пулеметы, и они через перевалы незаметно проникли, авиация оказалась неэффективна в данной ситуации, а Пэн Духай, командующий, и вообще армия-то хоть и партизанская, но имевшая большой опыт, длительный опыт борьбы против Японии, против Гоминьдана, оказалась очень боеспособной. И Пэн Духай разгромил МакАртура. Вот в конце 50-го, в начале 51-го года, второй раз взял был Сеул, Пэн Духай мог идти дальше, но не пошел, потому что, во-первых, как опытный человек понимал, что американцы, имея господство в море, могут опять высадить в тыл десант. Это, во-первых. Во-вторых, он же был китаец, для него главное было обезопасить
свои границы.
Границы свои, да. Объединение Кореи, это, конечно, хорошо, но это не самая главная для него цель была. И он так реалистично, прагматично решил остановиться на 38-й параллели, там окопались. И потом уже война приняла позиционный характер. Авиация американская бомбила, там уничтожила все, что можно. Мы, обещая помощь Китаю, использовали в том числе воздушное прикрытие, организовали наши военно-воздушные базы на китайской территории, но на границе с КНДР, там пограничная река широкая разделяет.
Почему мы не активно не помогали?
А мы не были участником Корейской войны юридически. Конечно, там огромная военная помощь, да, наши военные советники, но войск наших там не было. Но то, что наша авиация была на берегу, китайском берегу этой пограничной реки, по-корейски Амнакан, по-китайски Елудзянь, и участвовала в боях по прикрытию военных операций и защите наиболее важных
операций.
Китайско-корейских уже теперь совместных, на корейской территории, в небе Кореи. Но летали, значит, с аэродрома в Китае. И мы, это такая яркая страница, мы сбили 1200 американских самолетов, как правило, воюя в меньшинстве. Вот, потеряли там 330 самолетов, там 120-130 человек погибло наших летчиков. Но вот мы прикрывали отдельные там критически важные районы, там экономические объекты, там Супхунскую ГЭС, в частности, крупную очень на этой реке пограничной, и так далее, и так далее. И вот война, американцы поняли, что военная победа невозможна, пришли в 1953 году к подписанию временного соглашения о перемирии, которое, к сожалению, до сих пор и продлится.
До сих пор временное.
Да.
Слушайте, во всей этой истории еще, мне кажется, один очень важный вопрос. Чтобы настроить народ друг против друга, единый народ, ну, нужно очень сильно постараться. То есть либо время должно сложиться таким образом, что народ делится на две какие-то большие и критические части, ну, или не обязательно большие, равные, да, там. Либо еще что-то должно произойти, что я, честно говоря, не могу представить. Как народ в итоге корейский начинает воевать друг против друга? Политика это понятно, это одно дело. Но неужели политика была на тот момент так сильна, что она смогла настроить именно народ с самых низов друг против друга?
Ну, понимаете, произошло классовое разделение, да, так сказать, поляризация. Там левых задавили на юге, они взялись за оружие, и там была реально гражданская война фактически. Восстание там на острове Чеджудо до начала 50-х годов продолжалось. Угу. Вот, и северяне, двинувшись на юг, видели, что там истребляют корейцев, которые в большинстве своем симпатизируют каким-то левым идеям. Ага. Вот, то есть тут вот была классовая. Ну, конечно, это все как бы поначалу-то было, как считалось и воспринималось, как краткосрочный конфликт, который приведет ну, к установлению какой-то единой власти. А когда вмешались мощные игроки, огромные вооруженные силы США... И это все привело уже к затяжному и очень ожесточенному характеру боевых действий. Конечно, Корейская война ожесточила народ с севера и с юга. Надо сказать, корейские войска, северокорейские храбро сражались и профессионально. Вот когда были один на один, они, ну, очень успешно. И потом, на последующих этапах, уже вместе с китайцами, они также активно участвовали. Надо сказать, там и Ким Ир Сен проявил и лидерские качества, волевые качества вот, в организации в сложных условиях, уже вместе с китайским этим корпусом добровольцев. И вот, конечно, Корейская война, гражданская война – это ужасно. Это самая ужасная война, которая только может быть, да, когда вот...
Один народ, да.
Один народ. Это привело к ожесточению надолго. Но движение за... И к массе разделенных семей, да, привело. Вот.
К ожесточению до сих пор. Слушайте, у нас буквально полторы минуты. Я хочу, чтобы мы за эту минуту... Конечно, этого будет недостаточно, но тем не менее. Как вы можете прокомментировать то, что Советского Союза уже давно не существует? А Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает существовать. И подобное разделение, которое заложилось более века назад, до сих пор существует. Почему так?
Ну вот, да, КНДР продолжает существовать в крайне неблагоприятных внешних условиях, но это подтверждает же неспособность и самой системы, которая там развивается, продолжает развиваться, и той политической структуры, которая там сложилась, то есть корейского государства, и, в общем-то, эффективности руководства этой страны. Она всех удивляет способностью выживать в тех условиях, в которых многие другие бы государства не выжили бы. Там вот тяжелейший кризис 90-х годов они преодолели после распада Советского Союза, да, вот главная причина была, угу. Ну, плюс еще там ряд факторов, вот, и сейчас они вышли на путь позитивного экономического развития, вот, начиная, я там был в посольстве, в 2002 году работал, это вот конец кризиса застал, потом увидел улучшение, и это улучшение продолжается.
Да, слушайте, у нас совсем не осталось времени, к сожалению, но я думаю, что мы еще увидимся и поговорим на эти темы. Я благодарю вас, спасибо вам большое. У нас в гостях был Александр Воронцов, заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Российской Академии Наук, кандидат исторических наук. Спасибо вам большое.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Александр Капков, программа «Хроники» на этом закончилась, я с вами не прощаюсь.
Хроники. 20 век.